Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 1 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Не подписались, подписывайтесь. Уже 18,5 тысяч человек подписались. Но вы тоже можете присоединяйтесь. Вам будет проще смотреть следующий выпуск, да и вообще смотреть лучше, чем слушать. Лайкать не забывайте, тогда будете легче находить следующий выпуск программы уже в Ютубе. Сегодня мы будем говорить о том, насколько возможно то, о чем сказал вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев. Власти Москвы заявили, что дефицит трудовых ресурсов на стройках достиг 40%. При этом говорят о том, что подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках. Вот заголовки сегодняшние. Бочкарев заявил, что в связи с масштабами строительства по программе реновации столице не хватает рабочих и инженеров. Вот еще. Около 40%. Так ответил заммэра на вопрос о дефиците трудовых ресурсов на стройках Москвы. Вот еще. Сейчас мигранты на стройках в основном из Узбекистана и Киргизии. Еще из заявлений вице-мэра Бочкарева. Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50-60 тысяч рублей, а была 30, но многие уже и за 80 работать не хотят. А дальше... Вот в интервью РБК Бочкарев говорит, дефицит действительно есть, не хватает 80 тысяч человек, многие работавшие на стройках мигранты разъехались, осталось только 40. Я, говорит, ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план таких мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы. И дальше из слов Бочкарева становится понятно, что речь не идет о замене этих работников на каких-то других работников, к примеру, граждан Российской Федерации. Речь идет о том, что на нескольких объектах в Москве, по словам Бочкарева, уже плановая численность была 450 человек, а сейчас в рамках этого эксперимента подрядчик справляется, хотя работает всего 170 человек. Вот каким образом. Речь идет о замене трудовых мигрантов, очевидно, на что-то, что позволяет, к примеру, повысить производительность труда. Мы такой вопрос прямо задаем в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Власти Москвы говорят, что дефицит трудовых ресурсов на стройках достигает 40%. Решить проблему планируют повышением производительности труда уже работающих. И вы приветствуете такой подход? Это наш вопрос. Три варианта ответа. Да, производительность труда низкая. Нет, это означает усиление эксплуатации тех, кто работает. И нет, это означает уменьшение количества рабочих мест. То есть зарабатывать будет негде. Вот, собственно, наше голосование. Посмотрим, что будет в итоге. А об этом мы сегодня поговорим. В общем, правильный вроде как подход. Повышение производительности труда. Замена тех, кто плохо работает, неквалифицированно работает, тем более, как правило, не гражданин нашей страны, на, может быть, автоматизированные средства производства. Вроде все правильно, но, судя по всему, это тоже вызывает определенное недовольство. Об этом будем говорить, сейчас буду представлять гостей, но прежде, что у нас творится на дорогах? Нерабочие дни, сегодня не такое серьезное движение, как в предыдущие рабочие и нерабочие дни. Сейчас пробки в 3 балла, как ожидается, они вот-вот станут 4-бальными, потом 5-бальные пробки в 6 вечера и 6-бальные в 7 вечера. Вот, собственно, и все. Следим за лентами информационных агентств. Ну а сейчас я представляю собравшихся здесь в студии для обсуждения темы. Юрий Савелов, член президиума Общероссийской общественной организации «Опора России». Юрий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров. Георгий Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал, телеграм, можно звонить, 7373948. Ну и первым делом спрашиваю о том, что вы думаете по поводу вопроса, который мы ставим перед аудиторией. Итак, еще раз повторяю формулировку. Власти Москвы говорят, дефицит трудовых ресурсов на стройках достигает 40%. Решить проблему планируют повышением производительности труда уже работающих строителей. Вы приветствуете такой подход? Георгий Федоров, три варианта ответа. Да, производительность низкая. Нет, это усиление эксплуатации имеющихся трудящихся. И третий вариант. Нет, это уменьшение количества рабочих мест для других людей.
Ну, я поддерживаю это с условием, что...
Не, вот из этих трех.
Да, я поддерживаю, что да, надо
да, повышать... производительность низкая. Хорошо. Юрий Савелов.
Так, ко мне вопрос, да, я вот просто задумался на три вопроса, насколько у них разные, да?
Специально, да. Вот выбирайте то, что важнее.
А что первое было?
Первое, да, производительность труда низкая.
Низкая, конечно.
Хороший подход. У нас
производительность труда.
Нет, это неправильно, потому что это ведь усилит эксплуатацию трудящихся. Или третий вариант. Нет, это неправильно, потому что, значит, рабочих мест станет меньше.
Нет, рабочих мест так и так в процессе станет меньше, если технологии не хотят...
Ну, то есть вы тоже выбираете первый вариант?
Да, первый вариант.
Хорошо. Голосование для аудитории продлится еще почти 50 минут. Подведем итоги, посмотрим, что получится. Ну, а теперь, собственно, вернемся к заявлению Бочкарева. Сегодня это везде в новостях, все это обсуждают. Ну, и короткие комментарии от вас. Когда вы услышали эту историю? Власти Москвы заявили, что дефицит 40%, а потом Бочкарев говорит, что мы не на людей это будем менять, а, судя по всему, на...
На роботов.
На роботов, да, к примеру. Георгий Федоров.
Ну, надо понимать, что нынешнее строительство, нынешняя стройка – это вообще черная дыра со всех точек зрения. С точки зрения коррупционной составляющей, с точки зрения вообще того, что там происходит в плане законодательства Российской Федерации, с точки зрения того, что там с трудового законодательства и так далее. И поэтому я приветствую то, что стройка станет более прозрачной, это раз. И, во-вторых, я приветствую то, что там около строительства, в строительстве будут задействованы какие-то новые технологии, которые позволят уменьшать рабскую силу, эксплуатацию, которая сейчас на самом деле цветет бурным цветом, если посмотреть на вот этих вот мигрантов, которые там работают.
Ну, смотрите, возникает же вопрос, если бы это было физически возможно или финансово возможно, скорее всего, предприниматели это давно бы уже и сделали. Это слишком дорого.
Нет, ну правильно, человек, который работает в рамках законодательства Российской Федерации, должен его не просто соблюдать, но еще стремиться к, я имею в виду коммерсант, да, или застройщик, к тем стандартам, которые считаются цивилизованными. Ну, например, ни для кого не секрет, что за каждого, например, нелегального мигранта, если он на стройке появится или в другом ином месте будет зафиксирован, штраф за каждого такого человека, по-моему, 800 тысяч рублей. Соответственно, мы же видим, что огромное количество мигрантов работает на стройках.
И все оформлены.
И не все оформлены. И не все оформлены.
Если слушайте, такие штрафы.
Я объясняю, рассказываю.
Попробуйте.
Это все зависит...
Три года назад.
Подождите секундочку. Да, это все зависит от застройщика. У нас есть чудесные монополисты-застройщики, куда ни одна инспекция без ведома их войти не сможет.
Ну, так вряд ли что-то изменится
теперь. Нет, ну, слушайте, ну, если такая проблема уже начала подниматься на самом высоком уровне, то я думаю, что все-таки, видимо, политическая целесообразность перевесила какие-то экономические вопросы, связанные с эксплуатацией человека. Я надеюсь на это.
Хорошо, тогда последний вопрос. Вот из заявления Бочкарева получается, что вот на стройках города мигрантов, в общем, немного. 120 тысяч. Или это много?
Слушайте, во-первых, у нас никто не проводил аудит, какое количество строек и какого уровня они, раз.
Я думаю, что Бочкарев,
да,
наверное,
проводил. Ну, а во-вторых, я считаю, что 120 тысяч мигрантов на наших стройках – это довольно-таки высокая сумма.
А сколько для того, чтобы это говорить? Это много?
Надо понимать, что, еще раз повторюсь, вот мой коллега сейчас будет уверять, что такого нет, что у нас стройки вообще самый законопослушный бизнес, да, что там нет никаких нарушений
такое и прочего.
Да. Но я знаю, что еще это черная дыра. Никто точно не может, кроме работодателя, знать, какое количество людей работает на этих стройках.
Ну, то есть вам говорят 120, вы говорите, мы не верим.
Да, я не верю.
Хорошо.
Я считаю, что их больше. Раз.
Хорошо.
Во-вторых, я считаю, что там большое количество людей, которые задействованы так или иначе в строительном бизнесе, нелегалы.
Хорошо, это Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Юрий Савелов из организации «Опора России». Это общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса. Юрий Михайлович, так, вот вы услышали, Бочкарев говорит.
Да, услышал, даже спорить не буду, просто приведу какие-то определенные доводы. Ну, первое, ни одному предпринимателю сейчас невыгодно платить 700-800 тысяч. Вот, что такое 700-800 тысяч?
Ну, вероятность-то, что прилетят, невысока.
А вы не понимаете, наша миграционная служба, она хочет заработать. Ее даже, а что вы смеетесь, так устроено, ее даже не надо направлять, понимаете, она сама выискивает там, где нелегальные мигранты. Зачем? Ну, чтобы для начала можно было договориться с работодателем, чтобы получить огромную взятку, их отпустить, первое.
Ну, или поэтому выписать тот самый огромный штраф, да.
Они бегают, да, не жалея ног, ищут, нету, не могут
нету
найти.
Нету наших мигрантов.
Минуту, не могут найти, да, таких людей. Почему? Потому что предприниматели и строители, неважно кто, прекрасно понимают, лучше всего заплатить взять легального мигранта, заплатить ему 50 тысяч рублей, налоги за него, все как положено, и жить спокойно.
Ну, вот это сейчас поэтому и не хватает.
Нет, не только поэтому. Я говорю, и мы сейчас говорим о том, что в правовом поле или не в правовом поле. Так. Второе. Этим мигрантам сейчас надо платить наличку, если они у вас неучтенные. Понимаете, налички в стране все меньше и меньше. Уже неоднократно говорили, строители за последний 19-й год, 18-й, 19-й, я говорю про 20-й, 21-й, стали показывать колоссальные прибыли. О чем это говорит? О том, что тяжело стало им уходить от налогов. Их проверяют очень жестко. Если они не могут уйти от налогов и платят все налоги, соответственно, и наличку они не могут пользоваться наличкой, как пользовались раньше, 5-6 лет назад, когда все было у них в черную.
Не, окей,
их сейчас не очень вопрос. Сильно обелили, поэтому бессмысленно держать. Экономия мизерная, штрафы огромные, экономия на мигрантах мизерная. Понимаете?
Но это же очень дорого заменить мигрантов, которые, в общем, недорого стоят, пусть даже и по высокой зарплате.
Стоп. Теперь о зарплате мигрантов. Мигранты подняли зарплату в два раза. Была 30,
да.
Бочкарев говорит, стало 60, а то и 80. О чем это говорит? Это говорит о нехватке рабочих рук на рынке строительства и вообще на нашем рынке, на рынке экономики России. Вот, нехватка рабочих рук. Что происходит между строительствами? Вы говорите, знаете. Вот буквально летом, я знаю такую историю, надо сдавать объект, государственный заказ. Нету людей, некем сдавать. Что они делают? Они понимают, что на соседней стройке через три квартала работает много людей, засылают своего казачка, вот,
и там
тоже национальный. Там говорят, ребят, да. Сколько получаете? Получаем по 40. Приходите к нам, будете получать по 55. И оттуда народ потянулся. Те узнают, что у них народ стал рассчитываться. Так, что происходит? По 50 дали, мы вам даем по 65, возвращайтесь. Это для того, чтобы ждать объект. Вот так росла зарплата во время лета. Почему? Да опять же все очень просто, рук не хватает. Они могли бы дать объявление, сказать, россияне, идите на 70-80 тысяч. А люди просто не идут.
Ну, слушайте, то есть россияне, например, из Подмосковья,
это был Юрий Савелов,
взрослый мужчина, ездит за 30-40 тысяч охранником, это он ездит, потому что он, так скажем, любит сидеть и охранять, да? А не идет на стройку, где он может получить в 4 раза больше, да?
Нет, он не получит, теперь планы другие, заменят на
друзья,
роботов.
Друзья, все очень просто. Если бы у нас, я понимаю, коллегу, он лоббирует, так скажем, стройкомплекс, стройбизнес.
Вы тоже лоббируете вообще что-то.
Нет, ну я лоббирую общественный интерес.
Вот.
Потому что я живу в этом городе. Я не хочу, чтобы здесь было много нелегальных мигрантов, а я вижу, мало.
Подождите, я просто хотел доспросить Юрия Савелова, мы еще об этом поговорим. Я вот хотел спросить про 120 тысяч, я задавал этот вопрос Георгию Федорову, теперь попрошу вас прокомментировать. 120 тысяь, когда говорят, вот мигрантов 120, это много или мало?
Да не устроишься.
Конечно, с чем сравнивать? Может, их надо полмиллиона, может, миллион, 100, а может, их 50 тысяч всего надо. Что такое цифра 120? К чему это относится?
Ну, то есть мы понимаем, сколько людей занято в строительной отрасли.
Наверное, большое количество. Явно не 120 тысяч в Москве.
Конечно.
Явно не 120. Конечно. Я думаю, что за миллион ты переходишь легко.
Конечно, абсолютно. Абсолютно согласен.
Да. Прекрасно. А один из наших слушателей тем временем говорит, а что вы все про один город говорите? Да потому что мы говорим про Москву.
Нет, проблема в том, что мы говорим про Москву не потому, что мы хотим выделить этот город. Просто здесь, Москва, это, наверное, самый большой центр строительства, и, соответственно, выгодно здесь строить больше всех, чем в других, наверное, больших регионах. Даже в Питере, в других регионах менее выгодное и более дешевое жилье. Поэтому мы говорим про Москву, потому что Москва – это такой, ну, к сожалению, такой котел, куда сливаются все строительные интересы, большинство в нашей стране.
Ну так вот, и мы возвращаемся теперь к тому, какой поворот это принимает после заявления Бочкарева. Все-то думали, что вот вместо мигрантов было бы неплохо дать эти рабочие места тем, кто живет, тем, кто теперь к охранникам сюда приезжает за 30 тысяч.
Да не идут люди. Понимаете, даете объявление, даете зарплату 60-70 тысяч. Человек даже не смотрит это объявление, что на стройке...
И получается, что выгоднее вложиться в технику,
выгоднее,
что ли?
Выгоднее пойти охранником работать за 20
это
тысяч.
Это понятно.
Вот и все. Вот человек так выбирает.
Тому, кто занимается строительством, выгоднее купить малую механизацию, что ли?
Так, малая механизация – это вообще отдельный вопрос. У нас сейчас тема там, нужны ли нам мигранты или не нужны. Если мы будем говорить сейчас о малой механизации, о робототехнике, то нам и мигранты не нужны, и россияне не нужны.
Так вот Бочкарев-то и говорит, что было 450, а теперь 170 справляются.
Да их просто нету. Как они, понятно, справляются, я не пойму.
Потому что у них есть какой-то...
У нас проблемы большие в строительстве. И они идут с лета уже.
По работе в таком формате. Процесс строительства должен требовать в три раза меньше рабочих. Зарплата у них должна быть в 2-3 раза больше. А это увеличивает темпы строительства в 2 раза.
Ну, сказал он. Дальше что с этим делать?
Ну, то есть это практически невозможно.
Нет, не то, что невозможно. Не знаю, через 5, через 7, через 10 лет. Может, настройка сейчас, где работает 400 человек, будет работать 30. И я в этом не сомневаюсь. Но это будет не завтра, не через год, не через два, не через три.
Ну, смотрите,
это Юрий Савелов.
Георгий Федоров. Мы можем все ездить на улицах Москвы и видим, каким образом там, например, укладывается асфальт. Да, за последние там 5-10 лет автоматизация вышла на довольно-таки высокий уровень по сравнению с тем, что было еще там раньше, да. Но, тем не менее, каждый человек, наверное, который ездит и ходит на пешком по улице Москвы, видит, какое количество людей там задействовано, в принципе, в низкоквалифицированном труде, раскидывают, утаптывают и так далее и тому подобное. Если посмотреть современные технологии, например, на Западе, действительно огромное количество действий, связанных со строительством, с укладкой дорог, автоматизировано на очень высоком уровне. И люди, которые там работают, они высококвалифицированные специалисты. В данном случае я вижу на дорогах, я не вижу почти ни одного россиянина. Там сплошь почти мигранты, которые работают. Очень мало людей там именно россиян.
Не автоматизировано, потому что они хотят автоматизировать.
Нет, здесь есть интересы других. Интерес стройкомплекса, интерес других.
Какие интересы тут могут быть?
Бизнеса. Ну,
повысить производительность труда за счет работы техники.
А зачем? Все равно бюджет есть на дороге, раз. Второе, этот рабочий, который работает, его можно выгнать, его не надо обслуживать, социальный пакет он не требует, так скажем, и так далее.
Сейчас все требуют.
Ну как это требует?
Вы не можете работать, требует? Не зарегистрироваться.
Слушай, зарегистрироваться социальный пакет, это разные вещи.
Так смотрите, далеко,
социальный пакет, это определенный стандарт, который в нашем законодательстве...
Есть социальный пакет для мигрантов, он существует.
И так далее.
Он существует,
сколько бы вы минимальный. Ни говорили, в том числе...
Минимальный,
ну, вот конечно, вопрос.
Он
вот.
Существует.
Ну, правильно,
вот.
Разговор а о том, что мы должны стремиться не к минимальному социальному пакету,
и вот смотрите,
хорошим высоким стандартом.
Вот и смотрите, пока вы говорите, мы должны стремиться. И вот Павел пишет, платите не 70, а 170.
Тогда пойдете, Павел, работать на 170?
За 170
чем Павел
пойдет?
Там занимается? Скажите мне, он пойдет за 170?
Вы предложите нормально подмосковному молодому человеку, особенно еще со специальностью, поработать за 170 в Москве, он пойдет за 170 работать.
Думаю,
а представляете, сколько будет стоить этот асфальт?
Не уверен, так, что
слушайте,
выстроится
асфальт,
очередь.
Асфальт, если посмотреть сейчас, он и так у нас сверхдорогой.
Ну, да, будет у еще нас... сверхдороже.
Да, ну, слушайте,
почему
у нас...
Почему он подешевеет от
потому
этого?
Что у нас есть... потому что коррупционной ренты будет меньше, потому что...
А почему ее станет меньше?
Ну, по причине того, что есть определенный бюджет и определенные затраты. Затраты на чиновника, на количество асфальта, на иные
на
вопросы.
Взятки, на взятки, да.
И люди перестанут платить взятки просто потому, что надо парню из Дмитрова заплатить 170.
Слушайте, да. Мы разговор по-другому надо построить. Мы что хотим? Какую мы хотим экономику?
Да, тему я тоже не очень понимаю.
У
мы хотим, чтобы
экономика?
Не было мигрантов, или мы хотим, чтобы это все было автоматизировано? Стройка, нет,
нас...
укладка асфальта. О чем ну, сейчас идет?
Варианта
мы сейчас
3.
О чем говорим?
Варианта
три.
Либо мигранты работают,
нет,
либо наши
считаю,
работают, либо роботы
вкалывают. Я считаю, что, во-первых, технический прогресс необходим. То есть, грубо говоря, внедрение автоматизированных систем управления и прочих вещей, связанных нет. с производством, нужно. Бесспорно. Второе, я знаю точно, что количество мигрантов на стройках надо сокращать. Это я тоже знаю.
Ну как сокращать? Ну, кем замещать ты?
Ну слушайте,
второе, кем замещать? Сразу отвечайте на вопрос.
Нет,
кем их замещать?
Подождите. Вот
сразу, кто будет работать?
Россиянами и роботами.
Россияне пойдут, роботов еще
нету. Да пойдут россияне, почему так плохо относятся к
я уверен. Я неплохо, наоборот, я хорошо отношусь к россиянам. Я понимаю их.
Стоп. Вот Елена Станиславовна как раз пишет, это вот то самое место, когда я должен это прочесть. Конечно, пойдут за достойную зарплату. Достойная зарплата это сколько, Георгий?
В зависимости от того, трудности работы. Например, если это труд, связанный с...
Прямой же вопрос задали, сколько? 200, 300 тысяч?
150 это достойная зарплата, 170 достойная...
Не сегодня?
То есть вот сейчас мигрант получает 50, как вы договорились.
80 уже, до 80.
Допустим, 50-80, достойная сколько?
Но это несоизмеримо тем усилием, которые на стройке строят.
Сколько достойная?
Я говорю, от 150 тысяч.
От 150, Юрий Савелов.
Вы знаете, я вам хочу пример привести с этими. Вот сейчас востребованы разносчики, как они называются, курьеры.
Курьеры.
У них зарплата в некоторых случаях доходила до 200 тысяч. Не слышали об этом?
Ну, я слышал очень много людей, которые там сбивали их, потому что они
вот
носятся как
вот
угорелые
и так заработать
далее. Можно заработать 200 тысяч и умереть.
Да, вот я это хочу сказать, понимаете, о чем разговор? О том, чтобы заработать от 150 до 200 за месяц. Как вы сказали, можно заработать и умереть. А на стройке за что тогда платить 170 тысяч? За какую работу? Вот здесь они бегают, они здесь выматываются.
Слушайте, стройка, я работал на стройке, я могу сказать...
Я тоже примерно знаю, что
это. Да, даже я работал на стройке, да. Я могу сказать, это очень высокоопасный и высокорискованный труд во всех
отношениях. Тяжелый,
тяжелый, да.
Вот смотрите, людям проще. Вот они говорят, курьер сейчас получает 80, а строитель должен получать в два раза больше. Тогда мы пойдем.
Да ну, поймите, вот сейчас спорить люди, можно спорить только со строителями. Я имею в виду, тот, кто знает, что такое стройка. Вот сейчас, могут быть, они пойдут на 150, проработав 3-4 недели, 5, нет, на 11 этаже в ноябре, ветер насквозь, сквозняк, постойте там целый день, и на обед еще не спуститесь с бутербродом, поедите. 170, и вы скажете, 300 не надо.
Вопрос другой, если, к примеру,
прежде чем спорить, что пойдут, понять надо.
Нынешние 50 или -80 превратить в 150-180, есть деньги, на которые можно сделать так, чтобы то, что построить, не подорожало в два раза?
Ну, во-первых, государство должно участвовать...
Два раза не подорожает,
нет, а так ну, подорожает, государство, конечно. Например, государство стимулирует наш строительный комплекс через льготную ипотеку, через другие программы, которые позволяют повышать в кризисный период, особенно в нынешний, да, покупательную способность на квартиры. То есть, грубо говоря, государство вкладывает в стройкомплекс косвенно прямыми инвестициями и так далее и тому подобное. Косвенно, да. И прямыми тоже, да, если есть прямой заказ. Соответственно, стройкомплекс, с моей точки зрения, просто должен не только нести какое-то социальное обязательство в виде инфраструктуры, школ и так далее, которые обременение, и там муниципальных квартир, но он еще должен стремиться навстречу государству и общественным интересам. Не нанимать за 70 тысяч рублей мигрантов.
А где бизнес?
А где бизнес? Слушайте, а что у нас важнее, бизнес или человек? У нас человек. Если не будут покупать этот стройкомплекс, улетит в ад, понимаете, да? Эти олигархи наши строительные улетят в себе, да, если человек не будет
еще
покупать.
Раз, смотрите, я все-таки возвращаюсь. Средняя зарплата в стране какая?
Разная, в зависимости
от региона. В Москве 70 под 80. Средняя.
А в Брянске?
Да, в Брянске,
хорошо, в Москве. В Москве средняя зарплата какая?
Ну, по 70-77, ну, по-моему.
70. Ну, 70. То есть, 70. Если средний строитель будет получать 160, это нормально?
Ну, это нижняя планка того, знаете, что должен получать, например, там тот же самый сварщик, разнорабочий и так далее.
Нет, ну то есть просто важно понять, вот 70 или всем остальным тоже придется поднимать зарплату?
Конечно.
Да,
всем, как?
Конечно. А, всем, ну, все конечно. Тогда прекрасно.
Подождите, давайте я вот сейчас своему оппоненту, с чем с ним соглашаюсь.
У нас полторы минуты до новостей только.
Имейте это в виду. Давайте, да, после новостей, наверное, знаете, вопрос...
Но эти полторы минуты мы должны
как-то договорить. Вопрос в чем интересный? Вопрос в том, что надо смотреть на чистую прибыль предприятия. Понимаете, и на ихние зарплаты. Как государство может на это повлиять? Наверняка есть рычаги. Понимаете, о чем я говорю? Если у вас миллиардные доходы, вы в конце года рекламируете, а зарплаты на ваших стройках по 30, 40, 50 тысяч, и вы поднимать не хотите. Вот здесь социальная ответственность. Ребят, ну хватит действительно быть олигархами. Давайте как-то людям поднимем зарплату. Государство это знает. Но, так, к сожалению, на сегодняшний день, наверное, нет рычагов. Хотя у государства всегда есть рычаги.
Одно дело рычаги, другое, вот Анна пишет, да не пойдут москвичи на стройку работать.
Да я сказал, что не пойдут.
Мы ручки замарать боимся. Ну, довольно распространенная
история.
А зачем?
Слушайте, да, ну почему-то там в Советском Союзе студенты и прочие ходили на стройки. Если будет государственное, например, тому же самому...
Потому что тогда было другое время, так, и другая, слушайте, работа.
Ну, давайте сделаем труд, так. Ну, человек, молодой человек, который хочет работать на стройке, если он будет знать, что он в этом доме получит со скидкой условно какую-то квартиру или какая-то программа ипотеки будет работать на него, нет, он пойдет,
хорошо,
за эти деньги.
Хорошо,
а государство должно,
Георгий,
стимулировать.
С какой стати человека за низкоквалифицированный физический труд... должны давать 150 тысяч рублей. Ну, то есть, вы же понимаете, что специалисту,
да,
и профессионалу придется платить сильно больше.
Опасный труд. Если
когда
человек отвозит на тележке шахтер, он, может быть, низкоквалифицирован труд, но это опасный труд, и за него нужно платить достойно.
Надо еще и льготный доступ к жилью предложить.
Абсолютно.
Тогда пойдут, пишет
Борис. Вот, Борис, я об этом и говорю.
Ну, а другим не платим.
Почему другие?
Кооперативы, кому-то, как раньше строили, обязательно надо было
прямо
отработать
на стройке. Прямо сейчас
новости.
Правильно. Потом хорошо. Реклама. Потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня понедельник, 1 ноября. Сегодня мы обсуждаем заявление вице-мэра Андрея Бочкарева, который говорит, что власти собираются отказаться от труда мигрантов на стройках. Почему мы обсуждаем Москву? Потому что вице-премьер Москвы вице-мэр Москвы, сделал такое заявление. Насколько возможно реализовать этот план, мы и спорим. Здесь представитель «Опоры России» Юрий Савелов и президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров. Это прямой эфир, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм можете звонить. 7373948. Напомню, наше голосование, оно продолжается. Мы говорим, решать проблему с дефицитом трудовых ресурсов планируют повышением производительности труда уже работающих. Бочкарев там в этом интервью прямо и говорит, что уже даже идет эксперимент по работе в новом формате, когда процесс строительства требует в три раза меньше рабочих, зарплата у них в 2-3 раза больше, и это еще и темпы строительства в 2 раза увеличивает. Уже, говорит, несколько объектов есть, где плановая численность была 450 человек, а подрядчик теперь справляется со 170. Так вот, вы приветствуете такой подход? Первый вариант ответа – да, производительность труда низкая. Второй вариант – нет, не приветствую, ведь это же означает увеличение эксплуатации тех, кто остается. И третий вариант – это когда вы не приветствуете и говорите, но это же означает, что меньше будет рабочих мест, то есть возможности зарабатывать будет меньше. Голосование продолжается, и подводить итоги будем минут через 20. Значит, Юрий Савелов, вы хотели что-то сказать, давайте.
Вот сейчас новости слушал, да, наверное, скорее всего, локдаун продлят. Я немножко от темы
отступлюсь. В Новгороде уже продлили.
Да, для предпринимателей. Так что после 8-го хочу предпринимателей предупредить, Москвы предпринимателей, постарайтесь по возможности вакцинировать всех своих сотрудников, потому что я уверен, те компании, малый и средний бизнес, у которых будут вакцинированы более 90%, не 30, не 40, не 50, а более 90%, в Москве будут послабления. Потому что опора для этого
делает... Ну, когда-то же должны быть послабления.
Да, нет, и опора для этого делает. Если вы дадите данные, что у вас там, я не знаю, с 50 человек 45 вакцинированных, я думаю, что даже вам откроют, дадут кафе открыть.
Хорошо, вернемся к теме. Значит, Павел пишет нам в чате Ютуба. Говорит Москва, если еще не подписались, не забывайте. Мы не только в радиоэфире, можно смотреть в чате Ютуба, писать даже можно. Значит, рентабельность застройщиков. Можно посмотреть в официальной отчетности. Рентабельность огромная. Там есть куда поднимать фонд оплаты труда, и цена квартир не вырастет. Это очень распространенная история. У нас такая, кстати, дикая...
Кстати, интересную мысль договаривает, Юр.
А все, я уже договорил.
А, интересную мысль подал. Госзаказ любой. Можно делать так, что зарплата, ну, минимальная, конечно, должна быть. Вот сразу сижу и думаю, конечно, да, минус там 100 тысяч рублей.
Конечно.
У самой низшей должности на стройке.
Конечно. Конечно.
У россиянина, этом,
но да? Если считать...
Стоп, у россиянина.
Да.
А если они будут брать мигрантов?
Нет, проблема в том, что смотря какой мигрант. Если мигрант, охрененный, там, не знаю, сварщик, который нет, там туда, это...
Другие...
Это, пускай, получается...
Георгий Владимирович, хороший сварщик. Договорились?
Да, хороший сварщик. Да. Хороший, отличный сварщик, да? Это, как бы, вопросов нет. Но просто проблема в том, что огромное количество низкоквалифицированного рабочего труда, да? Огромное количество.
И сколько денег стоит заменить низкоквалифицированный труд на вот эту всю технику или на каких-то высококвалифицированных? Это же очень много денег, это дорого стоит.
Ну, слушайте, еще раз повторюсь. Стройкомплекс, он... поддерживается государством, ну, как прямую через госзаказ.
То есть вы, как Павел, говорите, у них такая рентабельность, что они там и шкафчика...
Да, даже я же говорю, рентабельность, прибыль огромная.
Да, не только рентабельность и прибыль, просто стройкомплекс и строительный бизнес – это один из основных драйверов наших экономик, которые, как и банковский сектор, государство поддерживает.
Ну, хорошо. Не основных, конечно.
Ну, один из основных.
И если, на самом деле... Если, к примеру,
если государство проявит политическую волю, чтобы
вытащить...
Да, но она и так дает, она и так дает. Она и так дает стройкомплекс. Комплексу.
Она
дает возможность строить.
Тогда всем
она
надо заказы. Давать. Строителям будем платить по 170 тысяч, где они получают сейчас 70, да? А все остальные отрасли...
А потом придут все остальные отрасли
и что скажут, с этим подождите, делать?
А мы с этим
какие?
Что делать?
Ну, слушай, ну давайте конкретно. Какие отрасли?
Да любая легкая промышленность,
да, врачи, слушайте, с учителями.
Легкая промышленность у нас
делом.
Не существует.
Ну, все равно что-то есть, кто-то в ней зарабатывает.
Во
что-то мы с вами одеваемся.
Хорошо, Георгий Федоров, начнем с вас. Вот Панк 13 пишет. Ну, хорошо, все это мы сделаем. А сколько домов потом упадут или осыпаются?
А это уже, извиняюсь, вопрос проверки качества строительства.
Да.
Это вопрос не к работодателю, который платит зарплату. Это вопрос, кстати, качества строительства и так с нынешней зарплатой очень низкое.
Да.
Если посмотреть, какие там дома сейчас строят...
Есть подозрение,
даже
что оно
нынешним...
только хуже станет.
Ну, слушайте, это государственная политика, извините. Если упадет какой-нибудь дом, да, не дай бог, осыпется, или какой-нибудь кирпич на голову кому-нибудь упадет, это вопрос к не тому, что государство, так скажем,
зарплату повышает.
Это вопрос... к безопасности, тому, да, да. И к тому застройщику, который это все строил.
Так,
ну понимаете, и... одну очень важную вещь. У предпринимателя одна из, вернее, самая главная мотивация – это прибыль.
Конечно, правильно? Так весь мир устроен, да, так проблема, экономика
устроена. Послушайте меня внимательно. Но проблема в том, что есть государственное регулирование и саморегулирование определенных отраслей, где... вынужден предприниматель соблюдать трудовое законодательство, как в странах некоторых Запада и так далее. А у нас дикий капиталист. У нас сейчас хапнуть и убежать.
Нет, смотрите,
и в этом отношении это у нас... Ну, как-то прошло.
Да прошло, да, 10 лет.
Посмотрите,
в какой-то стране живете.
Ну, какой другой стране?
Но у работника, вы посмотрите. Стоп.
Вы посмотрите, у работника секундочку. Секунду. Но у работника же тоже вариант. Он же ценит себя максимально. Вот сейчас говорит 170.
Ну, как можно ценить себя максимально,
когда у нас... 170.
Ну, вы кто-нибудь слышал о каком-нибудь профсоюзе независимых настройках, да?
А вот кто его создавал?
Ну, у нас его давят, у них уничтожают. Работодатель не даст никогда. Вернее, не работодатель, а коммерсант, застройщик, олигарх, который он никогда не даст.
Работодатель, правильно,
работодатель,
говорите,
да. Не, ну,
было бы странно, если бы работодатель его создавал.
Какие-то государственные профсоюзы все-таки существуют, да? Он не даст создать никакой профсоюз рабочих, да? При первой же попытке создать какую-то альтернативную группу, которая будет защищать в рамках закона на территории стройки права рабочих, она будет расформирована, разгромлена и так далее.
Зачем?
А ну вот как зачем?
Они будут созданы из своих людей, даже если будет закон такой создавать профсоюзы.
Нет, будут тогда созданы... другая история.
Это уже не профсоюзы. Это уже не профсоюзы.
Они будут, как говорится, создавать работники.
На коротком
поводке. Господа. Поэтому на Западе, например, во Франции, в Британии, в других странах, где развито профсоюзное движение, оно позволяет вот этот перекос, как бы сказать,
исправлять. Ну, когда-то же оно развивалось, его тоже когда-то не было, а потом конечно. Оно начало развиваться.
Ну, у нас ну почему нет. Мы смотрим на начало 19 века, когда вообще
потому профсоюзов
не было?
Потому что однажды мы уже перепрыгивали.
А мы живем с вами в
каком веке? Да, благодаря Советскому Союзу вот этот социальный стандарт на Западе и выросли. Если бы не было Советского Союза и тех быстрых социальных реформ, то все эти работодатели, олигархи, капиталисты западные, они бы до сих пор бы эксплуатировали, били бы плеткой.
Только сослагательных наклонений не бывает. Смотрите, Антигру пишет...
Они так эксплуатируют.
Антигру пишет, а вот у меня зарплата около 50, график не нормирован, и вообще дурдом на работе. Кстати, мигрантов не берут, но мне нравится.
Ну вот.
Ну, это, наверное, молодой парень просто.
Не важно.
Ну, 50, а мне нравится.
За 170 пойдет он работать.
Да он за 50 написать. Работает, ему нравится. Так, я попрошу вас надеть наушники. Попрошу вас надеть наушники. Все нормально, у всех есть, да? Да, 7373948, телефон прямого эфира. Не вышло. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Прошу.
Ну, я с мигрантами работаю давно и вырос там, в общем, в тех краях. Я хочу сказать, что труд их подлежит очень тщательному контролю. И расходы на этот контроль... Вот надо за ними просто смотреть, просто стоять и смотреть. Расходы на этот контроль порой превышают эффективность их труда. И второе, чуть-чуть расширить, если контекст, то у Москвы это синдром опухоли. И именно здесь вот самые проблемы. Так может не строить эти бетонные курятники, которые через 30 лет раньше, чем хрущевки, придется ломать? Может осмыслить вообще концепцию страны?
Ничего, что некоторым из курятников, которые вы обещаете, что они развалятся уже по 30 лет. Ну давайте, правда, ну не будем вот так вот навешивать ярлыки налево и направо.
Очень-очень-очень грамотная реплика уважаемого радиослушателя. В том смысле, что никто до сих пор не провел аудит вообще стройкомплекса в Москве, Подмосковье.
Ну, а если больших... проводили, мы говорим, мы не верим результатам.
Вопрос в том, что у нас, к сожалению, экономика создана таким образом, что 80% денег находится в Москве, и выгоднее только здесь делать. Вместо того, чтобы у нас экономику развивать по всей стране, чтобы было, у нас, к сожалению, вот эти вот перекосы и существуют.
Отъедьте в область на 20 километров, посмотрите, в каких домах живут люди.
В хороших?
Каких хороших?
Я про это говорю.
Ну, я подтверждаю ваши слова, я имею в виду, все сыпется, еще немцами построено, уже слог эксплуатации уже в два раза перевыполнен. Люди живут.
Никто там ничего строить не
будет. Никто ничего строит, никто ничего не делает.
Боб из Штатов нам пишет, просто нужна армия неподкупаемых инспекторов и строгое послушание Строительному кодексу.
Если бы у нас была большая армия неподкупаемых инспекторов, мы бы жили совершенно в другой стране.
Где их взять, да, инопланетяне. 7373948, слушай. Чем вас? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Может быть, до меня кто-нибудь говорил, что Москва – это не только строительство человеников, это и промышленное строительство. И вот там эта проблема решена давно и очень хорошо. Потому что я работал в МосЭнерго, в МосЭнерго-проекте. Никто никогда не допустит Гастера на опалубку армирования и тем более бетонирования фундаментов главных колонн ТЭЦ. Главного корпуса. Никто никогда, потому что режим, это режимный объект, также режимный объект – это метро. И вот именно это является проблемой, потому что вот эти Мосэнерго-проекты и мосэнерговские организации, они как пылесос высасывают лучших специалистов, самых лучших сварщиков, самых лучших газосварщиков, самых лучших бетонщиков и опалубочников.
Зарплаты неплохие у них там?
Зарплаты у них там очень даже неплохие.
Ну, вот
и, кстати,
ответ
с режимом работы. И поэтому вы этот вопрос просто именно из-за демографической проблемы московского региона.
Ну, у нас просто люди заканчиваются. Это тоже довольно часто
нас,
говорят.
Понимаете, в чем дело? Если бы сейчас...
Это Георгий Федоров.
Да, если бы сейчас государство реально начало бы восстанавливать профтехобразование. Я заканчивал станкин.
Ой, как далеко.
Ну, как
какое
далеко?
Профтехобразование?
Ну,
вот у нас сейчас куда? Подождите.
У нас сварщиков
да
из Китая.
Да подождите, да автоматы будут варить. Все будут делать автоматы.
Слушайте,
какой
нас...
проект техобразования? Куда вас понесло? 20 век, даже 19-й.
Ну,
кого учить?
Слушайте,
сейчас?
Нет,
сейчас будет
людей
сидеть
учить.
один технолог.
Где вы возьмете этого одного технолога?
Вот мы его и научим.
Да где вы
мы
его возьмете? Где вы его научите?
Джентльмен,
где вы его научите?
Найдем. Какие
где
профобразования?
В Китае найдете?
У станка кто-то будет.
В Германии?
В конце концов, да не буду я нигде искать, потому что он не нужен будет.
Джентльмен,
вот
это конкретное... Мы хоть и на Ютубе, и это в некотором смысле похоже на телевизор, но прежде всего это радио. И когда два человека говорят одновременно, люди ничего не понимают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Простите, а мы только о Москве или о строительстве?
Ну, прежде всего в Москве.
Насчет Москвы не знаю. Вот знаю насчет Ярославской области. Под Ярославлем у нас у сына друг, у него строительная фирма большая, я как-то рассказывала. Он собирает рабочих по всей стране.
Конечно.
И спрашиваю ее, говорю, Серега, а что местные не идут? Он говорит, понимаешь, говорит, тетя Ань, вот они приходят, они отработали неделю, они зарплату получили и уходят в запой. И больше мы этих местных не видим, пока они все не пропьют. А потом через 10 дней, недели через 2 приходит жена вместе с ним и говорит, возьмите его обратно в ресторане. Так он пьет хотя бы за то, что заработал, а так он пьет на мою зарплату. У нас двое детей, а зарплата у меня 20 тысяч. Вот так вот местные работают. Как это будет выглядеть в Москве, не знаю.
Спасибо.
Георгий Федоров, очень просто.
Это очень распространенно.
Да, в свое время в Советском Союзе в некоторых колхозах была такая же проблема, когда еженедельно начали платить, и люди начали пропивать. Во-первых, не надо каждую неделю платить, надо раз в месяц. Надо платить не 20 тысяч, на которые он ничего построить не может. Ни построить, ни жену вывести отдохнуть в Ярославской области. А он только может это пробухать.
Ой.
Если будут нормальные социальные стандарты в Ярославской области с перспективами, с возможностями.
Вы
поверьте мне, народ...
пробовали?
Да, я тоже хотел сказать.
Слушайте,
вы
ну считаете, на 20, что... если вы нанимаете на 20 тысяч человек на стройку,
да
потом...
Вы на 50 пробовали?
Да я нанимал,
Подождите,
Ярослав,
ну вы меня уже перебили один раз,
говорите. Вот
вы
именно.
Сидите, стройкомплексы обслуживаете, обслуживаете дальше.
Не
я не сталкиваюсь. Вы пойдите, сколько в Ярославской области зарплата?
Сейчас я буду выключать микрофон тогда. Ну зачем, ну кому это надо?
Ярославская область.
Юрий Савелов, правда, говорит меньше сегодня, да?
Конечно, я вам хочу сказать, вы начинаете рассказывать. У меня за лето, за 6 месяцев было принято россиян на Ногинске 100 человек. 100. Понимаете, вы начинаете там, кто-то
какая
куда,
зарплата?
Советский Союз. Зарплата 50, а с переработкой 60.
Это вы считаете правильно?
А было 30.
В Ногинске это считаете
нормально?
А было 30.
60
тысяч нормально?
В отрасли 30. Я еще раз объясняю.
Средняя зарплата какая?
60 тысяш нормально или нет?
Дослушайте дальше.
Да или нет?
Вот из них осталось 15 человек.
Вы будете человек.
Работать 60?
Нет, господин Федоров.
Да сколько бы я им не платил.
Я.
Хоть 60, хоть 120, хоть 500.
И будут работать нормально
никто...
за 500.
Да откуда вы знаете?
Ну,
вообще, вы вообще с ними работали?
Конечно.
Вы знаете
конечно.
Этих
людей?
Конечно.
Так вам проще,
Да
нанять
не
каких-то
проще.
Бомжей, платить им по 3 копейки.
Они все равно не выйдут на работу.
Значит, смотрите.
По 3 копейки. Заплатите, заработайте. Я предприниматель, понимаете? Я не государство.
Иван Юрьевич пишет, такая же ситуация, как описала Анна во Владимирской области, то же самое подтверждаю. Ну, я так понимаю, вы скажете, мало платите.
Конечно.
Вот именно, опять. Заплатите
конечно,
все.
Мало. Конечно, мало.
Ага.
У нас низкие социальные стандарты. Предприниматели
вот
очень часто
пусть сначала и заплатит.
Конечно, хорошо. Государство должно нести
социальные обязательства. А вот оно и не платит государство.
Хорошо, конечно, государство.
Пусть оно и заплатит сначала.
А Виталию ответьте, он говорит, ну если всем платить так, как вы предлагаете, по сути, ваша идея в чем? Недельная оплата труда – это возможность выехать на отдых. Ну тогда итоговый продукт будет золотой.
Что значит золотой?
Ну, цена дорого поднимется, значит?
Ну, у нас инфляция будет большая. Ну, попробуйте в Москве купить квартиру. Обычный человек ее никогда в жизни не купит. Она что у нас в Москве, не золотая?
А кто вот эти люди, все вот эти вот, которые напокупали? Они это необычные.
Со всей страны.
Разные, есть
со стимул. Со всей страны.
Во-первых, со всей страны, согласен, да. А во-вторых, существует государственная программа по ипотеке, по льготной. Когда люди покупают, но это не значит, что они уже завтра становятся собственниками окончательно. А что будет через 15, через 20 лет с этими людьми, никто ничего не знает. И что будет с рынком недвижимости через 20 лет, никто не знает.
Нет, вы просто сказали, что ни у кого нормальных людей этого быть не может.
Но человек не может вот просто купить квартиру.
Конечно,
идет об этом.
Конечно.
Поэтому все и рассчитано на государственные
конечно,
деньги.
Абсолютно. Да.
Мы возвращаемся к телефонным звонкам наших слушателей. Еще раз напомню, радио, поэтому давайте друг друга не перебивать.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Добрый вечер. Приятно всех слышать. Доброго вечера еще раз. Я вот хотел бы... Тот человек, который звонил, слушатель, по поводу зарплаты Мосэнерго, сварщик, я являюсь сотрудником Мосэнерго, как меня зовут и где я работаю, не буду говорить, но Мосэнерго. Ничего подобного, больших зарплат, квалифицированный сварщик, я лично их знаю. Нет такого, поверьте
сколько,
мне.
Сколько, сколько?
Сколько? Сколько?
Да.
Они получают 50 тысяч.
Те же 50 тысяч.
Хотя должны получать больше.
Но сколько? Вот как понять, вот должны, а как вот откуда вы взяли это?
Откуда я это взял? А я вижу условия труда и вижу, что они делают. Они работают.
Но как вы определяете, сколько стоит труд сварщика?
По его работе, по его качеству. Потому что он делает, что он сваривает.
Какие ну, то есть, нет, средним по стране, господи.
Хорошо, я вот опять возвращаюсь. Если можно, коротко, спокойно. Вот мы понимаем, что есть некая средняя зарплата по стране. Она может быть...
Ну, сварщика я имею в виду.
Да. Она может быть справедливая или несправедливая. Может быть, все зарплаты должны быть в 5 раз выше. Я не знаю. Но вот как мы определяем, что вот есть средняя зарплата по стране, допустим, она там 50 тысяч, а сварщик должен получать в 2 раза больше среднего, в 3, в 5, 25. Есть какое-то определение этого, Георгий Федорович?
Ну, конечно, есть конечный продукт с добавочной стоимостью. Ой. Да, вот, ну, вот очень просто, сколько стоит квартира.
И человек, который претендует на работу, знает про это?
Нет, это должен работодатель знать. Это должен работодатель
знать. Так он делает неправильно.
Неправильно, да.
Так, а мы говорим, а правильно вот столько.
Вот если бы, например, на этом предприятии был бы свой независимый профсоюз, который бы...
Но его уже нет.
Ну как нет? Мы должны стремиться к определенным, еще раз говорю, защита трудовых прав.
Хорошо.
Это то, что нам необходимо.
Тогда я попробую с вами, Юрий Савелов.
Смотрите, все очень просто. Если у нас нехватка сварщиков, допустим, да, просто квалифицированных, и то предприятие, тот работодатель, у которого много денег, он начинает поднимать зарплату, создавать условия этим сварщикам, чтобы у него были лучше. Ему это надо, они ему прибыль приносят. Так устроена экономика.
Ну да.
Все гораздо проще. Так устроена экономика. И потом уже от этого, вот в «Газпроме» сварщики выполняют ну, ту же работу. Ну, сварщик, поймите, вот ну, он да. Сколько метров шва сварил там, и разрядность у них. 200 тысяч плавит, а в «Мосэнерго» 50, да. Почему так? Ну, на всех в «Газпроме» все не могут работать, я, к примеру, по ряду причин.
Ну, хотелось бы.
Ну, так и складывается, потому что идет информация, кто тебе... И по среднему получается, что такие предприятия, как «Мосэнерго», огромные, с большими деньгами, не может оно, ну, в приорите платить по 50 тысяч. Там должны быть серьезные, ну, хорошие зарплаты. Я, конечно, верю человеку, который звонил. Но по большому счету они должны платить сварщикам хорошие зарплаты, складывающие вот из-за этих ну, моментов. Вот так складывается зарплата.
Ну, понятно, Алексей
пишет... А если у нас много будет сварщиков, как грузчиков, ну, у них будет зарплата по 20 тысяч.
Это тоже понятно. А, рынок все определяет, сколько человек на место. Вот, собственно, если много человек на место, тогда дешевле. Если никого не хватает, тогда он будет дорогой.
Да, не рынок, а монополии все определяют. Монополии.
Так,
есть,
это что такое?
Ну, то есть, значит, ну, есть строительные монополии, которые диктуют свои условия, в том числе и на рынке труда. Ну, например, вы же не будете спорить, что, например, сварщик условно в Ярославской или в другой области, где строительства нет, но есть много маленьких подрядов, будет больше зарабатывать, чем если
конечно,
он будет
нет,
находиться на стройке в Москве. Просто ну, по да, причине нет. того, что там он может выбирать, и никто не диктует условия. А
и он может
ты,
это сделать.
Да, и он может это сделать. Но если ты живешь в Москве, то приедешь, как бы сказать, в Москву, как хороший сварщик, и у тебя есть определенный тариф, по которым тебе платят, да, и, соответственно, либо ты соглашаешься,
ну,
либо
ты
нет.
«Газпром».
Но, да, ну в «Газпром» это там вообще за деньги. Это как этот пел, да, акционер у «Газпром». Так вот, И если он пойдет на другую стройку, там те же будут самый тариф, потому что существует в том числе, извините, картельный сговор. Стройщики, монополисты.
Нет, монополисты. Мы в рынке, вот поймите, слушайте, картельный сбор — это очень ограниченные вещи. Картельный сбор по зарплате ограниченный.
Когда мне говорят, что мы в рынке, я начинаю очень дико хохотать. Объясню, почему. Если бы мы были в рынке, у нас бы от всего, от того, кто работает, от того, как работает, и от монополий, и от малых предпринимателей что-либо зависит. Сейчас мы видим, что существуют крупные олигархические монопольные компании, которые диктуют свои условия, которые получают подряды. Вот попробуйте сейчас проконкурировать с какими-нибудь крупными застройщиками, если вы малый застройщик. Никогда у вас не получится.
Нет, конечно, я не об этом говорю. Поэтому государство, распространяя свои заказы, участвует в тендере.
Государству выгодно.
Оно обязано заставлять, чтобы зарплату они платили хорошую.
Правильно, но мы же понимаем, так как стройкомплекс — это
крупсагентно. 4 минуты до окончания
программы. Видишь, что там государственные чиновники, многие заинтересованы в этой модели.
Наши слушатели присоединяются к нам, пытаются это сделать, если получится. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Я вам сейчас скажу, что абсолютно не правы по поводу этих монополий, больших там организаций. Я работал с «Газпромом» в сфере транспорта. Водитель бензовоза в «Газпроме» получает 50-60...
У нас все-таки программа не про то, как получают в «Газпроме», и надо ли всем туда бежать.
А водитель такого же бензовоза в компании «Донарко» в Воронежской области, маленькая, получает 70-80. Поэтому никакой там такой монополии...
Социальный пакет может быть там
как
большой.
Как раз вполне может быть,
потому что социальный пакет может перекрывать 50-100 тысяч рублей зарплат.
Если работать будет выгодно и престижно, люди будут это делать, пишет Борис. Это вот кто-то, я не знаю, Борис это или не Борис, вспоминал, что раньше же была вот эта история, что они делают вид, что платят нам зарплату, а мы делаем вид, что работаем. Ну вот это вот. И есть такое ощущение, что мы продолжаем жить в этой истории. Да, Борис так и написал. А сейчас, получается, они говорят, что мы будем платить,
а мы делаем вид,
что все равно не будем работать.
Да, конечно, будем делать
вид все равно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Николай, добрый вечер. В «Газпроме» трубы уже варят давно автоматы. Там сварщик только просто смотрит. 50 тысяч зарплаты — это просто смешно. Еще ипотека. Это нищий просто будет человек. И подвожу итог. Специалистов нет у нас. У нас не учат специалистов. Сколько вы не платите, бесполезно.
Сколько вы не платите, бесполезно.
Но специалистов имеется в виду, что профтехобразование у нас не работает.
Да не нужно профтехобразование. Профтехобразование простой токарь или слесарь.
Слушайте,
нужно.
У нас
ну, свое... почему-то, спорить опять?
Почему-то
куда
в Германии нужно, минуты, в США нужно профтехобразование, рабочие нужны.
Вот пусть
нужны,
они там и создают профтехобразование, а мы будем создавать высокие технологии, понимаете?
Цифровые.
Где один человек будет обрабатывать 100 человек, вернее, один будет работать, а получать
как
будет 100,
если
сидеть
он
на
не
даче.
Да, да, да.
Получать
кто будет эти роботы делать?
Господа,
кто будет
вот
собирать?
Они будут,
вот
только,
конечно, конечно.
Ну, точно не ремесленники.
Каждый говорит по отдельности. Хотя осталась одна минута, уже, наверное, все равно. Смотрите, значит, Лариса возвращает нас, и я попрошу вас все-таки коротко. Очень коротко, но ответить. Не должен работающий человек получать нищенскую зарплату. Нищенская зарплата в 2021 году в России, то есть, читай, средняя зарплата по стране должна быть какой, Георгий Федоров?
Средняя зарплата по стране у нас должна быть не меньше 100 тысяч рублей.
Хорошо, Юрий Савелов.
Я скажу по-другому. Люди должны получать не меньше 40 тысяч, и с этого даже никаких налогов не платить. Вот кто получает меньше 40 тысяч, никаких налогов не должен платить.
Молодой парень, рассказывает нам кто-то в Подольске, отучился на сварщика, поработал за 35, в результате ушел на склад в одну из коммерческих компаний и получает там что? 700 тысяч или 70, я не знаю.
70.
О чем 70, думаю, что 70. Да. Но смысл понятен. У нас было голосование. Значит, мы спросили, приветствуете ли вы такой подход, что проблему дефицита трудовых ресурсов, читай, мигрантов, планируют решать за счет повышения производительности труда, то есть, ну, просто меньше будет рабочих мест. Да, производительность труда низкая, и так, собственно, сказали и Юрий Савелов, и Георгий Федоров. Второй вариант был «нет», это означает, что эксплуатировать трудящихся будут больше. А третий вариант был «нет», это означает, что рабочих мест будет меньше. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Георгий Федоров?
Наверное, второй.
Эксплуатация трудящихся.
Да. Первый.
Вы думаете, что в основном говорят «да, действительно, производительность низкая». Посмотрим. Действительно. 63% говорят, да, производительность труда у нас низкая, нормально так решать проблему. 31% сказали нет, эксплуатировать будут больше, и всего 6% сказали нет, ведь это же означает уменьшение количества рабочих мест. Юрий Савелов, Георгий Федоров, программа «Своя правда», я благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.